Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Животные на страже человека. При этой фразе первой ассоциацией всплывают, конечно же, собаки. Они помогают обнаружить наркотики, взрывчатку и даже на запах определяют некоторые заболевания. А вот в Камбодже разминированием занимаются хомяковые крысы. Один такой сапер по кличке Магава отправляется на пенсию. И он не просто грызун. Магава награжден золотой медалью за спасительную преданность долгу. Какие еще животные стоят на службе человека? С нами на связи журналист-натуралист Александр Хабургаев. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Александр, ну вообще, насколько часто те же крысы используются в работе, в разминировании, там, в поисках наркотиков? Насколько это вообще распространенная история?
Во-первых, их хоть и называют хомяковые крысы, но они к другому семейству относятся. Это не совсем крысы. Это тоже грызуны, они такие раза в три побольше наших крыс. Но наши крысы, серые и черные, это ратус, да? Ратус норвегикус. А хомяковые крысы, которые живут в Африке, они больше немножко, и они все-таки к крысам не относятся, хотя тоже грызуны. Почему их используют? Ну, не только потому, что у них нюх не хуже, чем у собаки, а еще потому, что они значительно легче. То есть вот эти все противопехотные мины, которые срабатывают при давлении на почву, да, вот на собаку срабатывает стражочек, а на легкую крысу не срабатывает. Ну, не так удобно, потому что собака, конечно, она понимает, чем она занимается очень хорошо, и собака все-таки живет лет 10, да, как минимум. А вот такая крыска живет гораздо меньше, всего лишь года 2-3 рабочих. Но если вы прогуглите, откроете картинку в интернете, да, крысы, саперы, то увидите массу таких умилительных сценок. Суровые негритянские военные в берете и при оружии, и целуются с такой няшной, симпатичной крыской. Да, они там работают, разминируют.
А вот наших обычных крыс можно к таким работам привлекать? Я не знаю, там как-то их натаскивать. Я вот помню, была не так давно история. Задержали мужчину, который угонял машины, угонял очень своеобразно. Он подходил к дамам, автомобилисткам, интересовался, как там, как найти на филету, грубо говоря, и незаметно подсовывал им в машину крысу. Дамы, увидев крысу, выпрыгивали из машины, он садился в эту машину, ехал покататься, а потом просто бросал эту машину. И когда его задержали, крыса ни в какую не захотела от него уходить, она сидела в камере вместе с ним. А потом выяснилось, что мужчина бомж, он очень сильно был пьющим, но вот эта крыса, придя к нему в подвал, где он выпивал, стала просто опрокидывать рюмку с алкоголем и не давала ему выпить. В результате вылечила его от алкоголизма, и в итоге вот они стали вот такими друзьями, вместе промышляли угонами, да, чисто покататься хулиганскими, и вместе отбывали наказание. Вот насколько обычные крысы могут поддаваться дрессировке, или скорее они сами могут дрессировать?
Дарья, ну я думаю, что касается крысы, которая отучила хозяина пить, это из области легенд. Я таких легенд очень много слышал. И вот байку, когда крыса приносила человеку червонец за кусочек колбасы в советское время, да, 10-рублевую бумажечку откуда-то, она кочевала с одной страницы газет и журналов на другую. Вот, на самом деле, это, конечно, такие кочующие легенды. Хотя, конечно, подбрасывать крысу в салон он мог. Если мне не изменяет память, кто-то из наших декабристов, вот не помню кто, то ли Якушкин, то ли Пущин, когда сидел в Петропавловском Равелине, дрессировал мышку. Она у него там за корочку хлеба во фрунт становилась. И... вот, то есть таких историй множество. Но дрессировать крыс теоретически можно. Крысы очень умные существа. Я бы сказал, высокоинтеллектуальные, поскольку тесты на экстраполяцию, там вот на интеллект, они проходят, и проходят очень здорово. Они задачки решают такие, перед которыми даже собаки пасуют. Но здесь еще одна такая штука. Крысы — это животное общественное. Крыса — это именно общественное животное. У нее очень мощные такие общественные инстинкты. Поэтому содержать ее одну очень тяжело. А вот стаю крыс уже дрессировать практически невозможно. Я ни разу не слышал, чтобы с крысами даже цирковые номера какие-то были. Ну, может быть, какие-то примитивные, да? Я думаю, что вряд ли. Но я хочу вам сказать, что очень многих животных использовали для службы человеку. И во время Второй мировой войны была такая экзальтированная леди, на Британских островах. Мария Дикин ее звали. Она санитарила. Ну, такая светская была дама. У нее не было своих детей. Она безумно любила животных. И она учредила медаль Марии Дикин. И эту медаль до сих пор вручают животным, которые отличились на войне, которые спасли человеческие жизни. И если вы посмотрите там список животных, которые получили эту медаль, то там несколько голубей, там и лошади, там и кот корабельный, там кого только нету. Эти все животные получили боевую награду, медаль Марии Дикин. Вот такие вот животные на войне.
Давайте поподробнее с этого момента. Мы все-таки больше привыкли к тому, что, ну да, лошади на службе у человека, собаки. А вот какие еще, вот с котом очень интересно, голуби, какие еще животные? Что это за истории такие?
Давайте нырнем в глубину веков и начнем, ну, например, с боевых слонов. Когда стали использовать боевых слонов, то стали думать, а что же можно противопоставить боевым слонам? И выбор упал на носорога, поскольку это одно из немногих африканских животных, которое слона не боится. И были такие эксперименты, боевые носороги, им даже на рог надевали такие трезубцы, защищали их доспехами, но боевые носороги не обладали мозгами слонов. И вот как раз они тоже при шуме битвы начинали паниковать, в стрессе начинали разить все вокруг живое. В общем, от этой идеи тоже пришлось отказаться.
А вот сейчас какие животные, с какими животными работают, да, сейчас же и поиск наркотиков, и поиск взрывчатки. И знаю, что некоторые, в том числе и собаки, обладают свойствами по запаху выявлять те или иные заболевания.
Диагностировать. Онкологию диагностируют, да, собаки.
Да,
ну,
да,
не
да,
только
да,
собаки. Вот некоторые злокачественные опухоли имеют специфический запах, поэтому хороший врач, он тоже во многих случаях по запаху, который от человека исходит, может онкология достаточно точно диагностировать. Ну, что уж касается собак. Ну, что касается наркотиков, то к их поиску уже даже пчел привлекали. Вот, были такие методики. С собаками там интересная такая история. Мне вот довелось быть знакомым в свое время с Климом Тимофеевичем Сулимовым. Замечательный совершенно биолог, который еще в 70-х годах получил этих волкособов, шалаек. Собачьи шакали и гибриды. Ну, Клим Тимофеевич доказал убедительно, что у шакалов нюх несколько лучше, чем у собак, но их было очень трудно скрещивать между собой. То есть их на уровне имбридинга запечатления детского воспитывали вместе, выращивали щенков, шакалов и собачек. И вот тогда они уже воспринимали друг друга как партнеров, и вот получились шалайки, которые вот и сейчас используются, в частности, в аэропорту Шереметьево. Ну, Клим Тимофеевич последние годы, я знаю, там работал, не знаю, как сейчас, ему уже, наверное, за 80. Но, тем не менее, вот такие интересные работы он проводил, и они широко известны.
Помимо собак, кого еще используют при таких работах? Те же хорьки, кошки. Я где-то читал, что у кошек обоняние развито даже больше, чем у собак, и они лучше чувствуют запахи.
Нет, это не совсем так. Оно не лучше, чем у собак. Вот вы будете удивлены, но самое лучшее обоняние среди млекопитающих у слонов, кстати. Но у лошадей, кстати, прекрасное обоняние. У них и верхнее чутье, и нижнее очень хорошее. С кошками другая история. Дело в том, что здесь, понимаете, вот мы с вами, как вы думаете, чем вы видите, Дарья?
В идеале, конечно, мозгом. Через глаза получает
информацию. Вот через глаза. Очень, да, правильно сказали. Мы с вами видим мозгами. Глаза – это только объективы. Это глаза – это объективы, которые вот передают нам… Ну, свет же – это волны, да? А видим мы, картинка вот эта складывается, рисуется у нас в мозгу. И точно так же картина бытия, она складывается, ну, например, у животных, которые используют эхолокацию, да, у летучих мышей или у дельфинов. Им не надо видеть. У них точно такая же картина бытия в мозгу, только они видят не глазами, а они видят органами эхолокации. Точно такая же картина бытия существует у кошек. Вот вы несете кошку в мешке, она потом находит дорогу домой. Как? А потому что кошка, она видит запахи. Ну вот представьте себе, что запахи имеют цвета, да, и у нее очень хорошая память на сочетание этих запахов. И она видит, вот эта вот волна зеленого запаха проплывает слева направо, его пересекает рыжая, а вот фиолетовая в крапинку, она фоновая, да. То есть вот так они видят, как проплывают эти запахи, в какую сторону движутся. Запахи – это что? Это молекулки, понимаете? И таким образом кошка по сочетанию вот этих запахов и расположений, она запоминает дорогу. Она таким образом может воспринимать окружающий мир. А, скажем, тюлень, он воспринимает за счет вибрисов. У него усы чуткие, он видит линию возмущения в воде, которую оставила рыба, и он ее именно видит. Он ее не чувствует усами чуткими вибрисами, а она нарисована у его мозгу. Он видит, куда ведет этот след, как давно проплыла рыбка, 5 минут назад или только что, и так далее. То есть каждый видит свою картину бытия, но видит, безусловно, мозгами, но вот через различные свои приборы и приспособления. В частности, кошка за счет вот обоняния получает эту картину. Но кошек я не слышал, чтобы их использовали, как-то дрессировали или использовали. Мария Дикер наградила кота корабельного, который поднимал дух команды. И даже будучи раненым, там корабль обстреливали с берега, он был обездвижен, корабль. И под жутким обстрелом, под бомбежкой, этот кот, даже раненый, продолжал ловить мышей. И даже в наградном листе там стоит за поднятие боевого духа команды. Вот так. Я забыл, как этого корабельного кота звали.
Вот что умеют делать кошки, так это поднимать дух. Это точно.
Не только. Не только. В Кейптаунском порту до сих пор стоит со Второй мировой войны бронзовый памятник доку Джаст Ньюсенс. Джаст Ньюсенс – это целая история. Джаст Ньюсенс – это всего лишь помеха. Этот док, он был чем-то там догом, хозяин какой-то жил в городе. Этот док на поезде приезжал каждый день в порт, гулял с моряками, моряки его обожали. Он шлялся с моряками по трактирам, по тавернам, пил с ними пиво, провожал их на боевые задания, встречал их с боевых заданий кораблей, облизывал каждого. И когда власти города начали, даже железнодорожники его пропускали без билета, кондукторы, и когда там началось какое-то недовольство властей, то командующий английским гарнизоном зачислил его на довольствие, по-моему, старшим матросам, а кличку дали Джаст Ньюсенс. Это всего лишь досадное недоразумение, вот так как-то вот на сленге переводится. По-моему, даже ему какую-то награду дали, а когда он умер от цирроза печени, потому что очень много пил пива, несколько литров в день, даже комендант издавал указ, чтобы Джаст Ньюсенсу не наливали, его здоровье в опасности. Но моряки все равно наливали. Вот. И ему поставили памятник за то, что этот Джаст Ньюсенс лучше любого капеллана или замполита поддерживал боевой моральный дух. Вы знаете, у меня есть товарищ Андрей Попов, он в группе «Альфа» был, руководил кинологической службой. Ну, он прошел, наверное, все там горячие точки, которые только можно. И я как-то его спросил: Андрей, скажи, пожалуйста, а что собаку, вот собачий нос, ни один прибор не может заменить-то? На что Андрей сказал: ну, во-первых, нет. Во-первых, действительно, ни один прибор собачий нос не заменит. А во-вторых, ты понимаешь, собака на войне – это очень важно. Она не дает тебе озвереть. Она позволяет тебе оставаться человеком. Потому что, когда ты весь там в крови, в душманских мозгах после боя, и приходит этот пес, лижет тебя в нос, ты вспоминаешь, что ты человек. А если ты не озверел, ты не потерял порог, вот когда ты чувствуешь опасность. Это очень большая фора. Вот такая история.
Спасибо огромное, Александр. А я напомню, с нами на связи был журналист-натуралист Александр Хабургаев.
Интервью на радио «Спутник».